Добрый вечер. Я должна заранее предупредить и попросить прощения, разумеется, у Даниэля просила прощения. Мы знаем, что в этот период, как ни странно, повторяется из года в год, между 17-м Тамуза и 9-м Ава есть всякие неполадки. В частности, у меня компьютер не работает, я очень надеюсь, что у нас все сложится безват Ашем нормально. Я пользуюсь мобильным телефоном, которым я, разумеется, пользоваться не умею. И вот там еще одно наглядное пособие, подтверждающее, что именно в этот период происходят все возможные и невозможные сбои. Надеюсь, что безват Ашем все наладится. Мы с вами уже встречались. Мы говорили на первом уроке, посвященном этой теме, достаточно болезненной, достаточно тревожной. Мы говорили с вами о важных таких понятиях, как вот этот период от 17-го Тамуза до 9-го Ава, что произошло в эти дни. Почему мы постимся 17-го Тамуза и 9-го Ава, и что происходит между ними, то, что называется Бейна Мецарим. Немножко об этом мы упоминали. То есть Мецарим – это теснины. Мы находимся в таком периоде, когда и в жизни каждого из нас происходят какие-то события, какие-то, скажем, недоразумения, неполадки, которые являются намеком на то, что происходит с нашим народом, и с тем, что, намеком на то, что происходит в мире. Мы говорили с вами о понятии курбан. Простите, мне придется дверь открыть. Одну секунду. Извините, пожалуйста. Очередная неполадка. Говорили с вами о том, что такое курбан, что такое харев, что это за разрушение такое, которое наблюдается и 17-го Тамуза, 9-го Ава. Еще вернемся к этому понятию, но уже там мы с вами говорили на первом нашем уроке, что если вы переставите буквы, то харев, разрушенный, и хибур – это те же самые буквы. Что такое хурбан, что такое разрушение? Это когда нет связи, нет хибур. Есть отдельные какие-то части, которые не составляют целого. Мы пытались об этом говорить. Я хочу воспользоваться сейчас возможностью для того, чтобы сказать хотя бы что-то, что касается вот этой могилы, вот этого свитка, который мы будем читать с вами 9 ава. Вы знаете, что есть 5 свитков. Есть очень известная нам, разумеется, Мегилат Рут, то, что связано с праздником Шавуот. Мегилат Эстер, то, что связано с Пурим. Шира Ширим, только не с праздником, не только с праздником связано, но знаете, что мы достаточно часто читаем это, мы читаем это. Это связано с субботой, это связано с очень важными какими-то событиями для нас. Есть Кохелет, уже связано с праздником, разумеется. Это Экклезиаст, удивительная книга, написанная царем Шломо, мудрейшим из людей. отдельно. Есть у нас Мегилат Эйха. Эйха – это пророк Ирмияху. Написал не только свою книгу, которая называется «Сефер Ирмияху», написал также Эйха. Удивительно небольшая по объему книга. Очень трудно ее читать. Вы, разумеется, помните, что трудность состоит не в том, чтобы понять текст, а трудность состоит в том, чтобы осмыслить, прочувствовать то, о чем там говорится. Речь идет о разрушении первого храма. Но то, что сказано в этой удивительной книге Мегилат Эйха, относится, разумеется, и к разрушению второго храма, и к тем бедам, тем трагедиям, которые уже неоднократно происходили в истории нашего народа. Надеюсь, что на следующей неделе нам тоже удастся встретиться и уточнить какие-то моменты, которые мы не успеем сегодня на них обратить внимание. Я надеюсь, что ваши вопросы мне помогут. Давайте обратим внимание на название этого свитка. Что такое Эйха? Мудрецы говорят нам о том, что вот такое слово в таком написании, может быть, звучание будет немножко другое в первом его варианте. Пишется это «Алиф Юд Каф Хей». Впервые это слово встречается вот в какой ситуации. Это вопрос, обращенный Всевышним к Адаму: «Аека, где ты?» Это после того, как Адам совершил свой грех, Всевышний обращается к нему с вопросом «Аека». Это не вопрос места. Это вопрос, где ты теперь, после совершения тобой греха. Практически то, что происходит, можно назвать крушением, можно назвать разрушением. Если до того мир, в котором Адам находится, мы называем это Ган-Эден, садом Эденским, это идеальное сочетание материального и духовного, которое разрушено было вот этим первым грехом. Ну, это знаменитое «Где ты?». Как вы помните, Адам пытается оправдаться. Он объясняет, что жена виновата. Жена определенно говорит, что виноват змей. Но то, что произошло, практически с того момента, с момента изгнания Адама из сада Эденского, мы можем говорить уже о том мире, который мы в какой-то мере знаем. Это уже наш мир. До того состояние мира было таким, о котором мы мечтаем сейчас, после прихода Машиаха, на определенном этапе. Очень надеюсь, что нам дано будет это видеть. Второй раз Эйха – это в начале пятой книги Торы, в начале Хумаш Дворим, когда Моше подводит итоги, обращается к народу с вопросом «Эйха эса левады», как я один могу нести все, справиться со всем. И это объяснение, почему появляются вот эти предводители, старейшины. Это второй раз Эйха. Тоже события достаточно трагические. Вот тот обзор, который Моше предлагает незадолго до своей смерти. Все то, что происходило, подводится итог. И третий раз это Эйха. В нашем свитке это Эйха Яшва Левади. Эйха Яшва Бадат. И Рабати Ам. Вот этот риторический вопрос, как это может быть? Может быть такое состояние, которое описывает Ирмияу? Что было при существовании первого храма? Только напомнить хочу. Храм, который был построен Шломо, когда к нему приходили отовсюду, для того, чтобы видеть, слышать его мудрость, это удивительное устройство царского двора, устройство царства. Вы можете посмотреть, так замечательно описано в книге царей. И вопрос, который возникает у пророка Ирмияу, что произошло, как могло это произойти? А дальше? Вы, разумеется, обращаете внимание на то, как все главы этой небольшой книги, собственно, построена каждая из этих глав в алфавитном порядке. В трактате Санедрин мудрецы задают вопрос. Мипнейма лаку бе алев бет. Почему вот это наказание? Почему вот эти казни, вот эти удары, почему они изложены в алфавитном порядке? Отвечают они удивительным образом, там же в Гморе. Мипнейше авру аля Тора шенитна бе алев бет. В чем причина? Они нарушили Тору, которая дана в алфавитном порядке. И что это за ответ? Как это можно понять? Мы знаем с вами, что когда нарушают одну из заповедей, это действительно происходит что-то достаточно страшное. Если речь идет о грехе, который совершает весь народ. Но здесь почему-то обращают наши мудрецы внимание на то, что нарушили очень важный какой-то порядок, порядок алфавитный. И наказание, которое получили, тоже получили в алфавитном порядке. Нужно предварительно обратить внимание на несколько удивительных вещей, которым учат нас мудрецы. Мы знаем с вами, что мир сотворен, мы говорим, беасара маамарот. Десятью изъявлениями воли Всевышнего. Как это было, как это осуществлялось? Мы видим с вами в самом начале Торы описание сотворения мира. Начинается это Берешит бара Элоким эт ха-шамаим ве-эт ха-арец. А затем каждый день последовательно нам сказано, какая часть сотворенного мира обнаруживается. Мудрецы нам говорят, что практически все вот эти 10 изъявлений воли, они были сначала вместе, а потом есть вот эта детализация, которой мы сейчас не будем с вами заниматься, но один из тоже очень-очень важных вопросов. Мудрецы нам говорят, и мы знаем, что впоследствии Маараль из Праги обращается к этому мидрашу и объясняет нам. Есть такой мидраш удивительный, что мир был сотворен при посредстве букв. Мидраш говорит о том, что перед Всевышним все эти буквы предстают любопытно в обратном порядке от буквы Тав и продвигаясь до буквы Алиф. Каждая из букв говорит о том, что вообще-то ею можно сотворить мир, с нее можно начать сотворение мира. Все буквы проходят перед Всевышним, останавливает он свой выбор на букве Бет. Но прежде всего нужно понять, что буквы священного языка это есть у них значение, и буква сама по себе, это форма этой буквы, это числовое значение этой буквы. Это выражение вот этого внутреннего смысла каждой буквы. Есть также смысл в порядке букв. Нужно действительно об этом говорить достаточно подробно, то, что мы не сможем с вами сейчас заняться этим. Это отдельная тема, это отдельная, действительно отдельная область знания. Но то, что мы должны сейчас усвоить, что мир сотворен при помощи букв. Это изъявление воли Всевышнего, что Тора сотворена тоже при помощи. Тора, как вы помните, разумеется, начинается с буквы Бет. Это Сарама Амарот. Только напомнить вам, что 10 заповедей на скрижалях, они начинаются с буквы Алеф. Это Анухи Ашем Элокеха. Но Тора начинается с буквы Б. И не случайно. Тоже мудрецы нам объясняют, что буква Б это браха. Что означает браха? Мир сотворен, и вот этим внутренним содержанием его является то, что мы называем браха. Что такое браха? Это, как объясняют мудрецы, это тосефет верибуй. Это множественность. Кстати, и когда мы говорим, что Всевышний благословляет тем, в частности, просим у него, чтобы он благословил деяния наших рук. Мы будем прилагать усилия максимальные в надежде на то, что Всевышний пошлет нам вот это благословение, и деяние наших рук будет не только успешным, будет также и умножаться. То есть браха – это умножение в количественном отношении, да, также в качественном отношении. Если вы обратите внимание на то благословение и ту заповедь, которую получает Адам, это знаменитая прорву. О чем мудрецы говорят, что Всевышний этот мир сотворил для того, чтобы он функционировал, для того, чтобы он умножался. И в этом есть миссия человека в частности, разумеется, с помощью Всевышнего, наполнять этот мир теми, кто будет исполнять волю Всевышнего, разумеется. Маленькое такое замечание. Слово «барех». Если вы, к сожалению, я не могу это показать, но я могу это повторить еще раз. Это «бей», «рейш», «кав». Это удивительное слово. Мудрецы нам говорят, что тут есть что-то необычное. Буква «бейт» – это «два». «Два» в области единиц. Буква «кав» – это «два» в десятках. Буква «рейш» – это 200, это «два» в сотнях. То есть нужно понять, что все буквы в нашем алфавите, в священном языке, они значимы. Мудрецы обращают внимание на каждое слово. Когда происходит перестановка букв, тоже нужно понять, каким образом мы получаем с вами полярные какие-то понятия, которых тоже на смысл их нужно обращать внимание. Давайте посмотрим, сколько мы сумеем сейчас. О чем говорят мудрецы? Они говорят, что наказание нам, все то, что пророк Ирмияу перечисляет в алфавитном порядке, мудрецы подчеркивают, за что? За то, что нарушили Тору, которая дана в алфавитном порядке. Есть интереснейшее объяснение тому, что здесь происходит. Мы помним с вами, что святок Эйха говорит, только что упоминала, говорит о разрушении первого храма, о той немыслимой трагедии, которая произошла тогда. Правда. Изгнание, как вы помните, продолжалось всего 70 лет. Хотя казалось это достаточным для того, чтобы когда возникла возможность вернуться, когда царь Кореш дает не только разрешение, но и призывает сынов Израиля вернуться, возвращается, к сожалению, только небольшое количество, а многие, большинство практически остается в Вавилоне. Но для того, чтобы понять, что произошло при разрушении первого храма, нужно обратиться вот к какому примеру. Я уже упоминала, что первый храм построен Шломо, но, к сожалению, вот это какое-то зерно, какая-то частица бедствия, которая потом будет реализована, она, к сожалению, уже заложена там при строительстве этого удивительного храма. А храм, по сути дела, Бейт-Амикдаш, это действующая модель мира. Как до того, еще более совершенно действующей моделью была Скиния. Со всем служением, которое там совершается. Это удивительное царство Шломо. 40 лет благополучия, которое описывается достаточно красочно в книге царей. И когда Рамбам говорит о царе Машиахе, о завершении, о конечном избавлении, да, там есть сравнение с царством Шломо и даже больше. То есть больше как будто бы невозможно ничем сравнить. Царство Шломо – это понятие удивительное. Понятие не только для нас, но понятие для всего мира. В тот период, когда храм был, ну и сейчас это осталось понятие. А что произошло после смерти царя Шломо? Раскол царства. Примерно 80% – это царство, примерно 20% ну, в самом общем каком-то виде, только два колена. И Беньямин – это южное царство, это Мальхут Иуда. Там потомки царя Давида. Среди них были праведные, среди них были преступные. Ну, к сожалению, в Северном царстве праведных царей не было по определению. Там только преступные. Давайте обратим наше внимание на первого царя в Северном царстве при расколе царства на две части. Это пример показатель. Это Яровам бен Неват, о котором мудрецы говорят, что он сам грешил и вводил в грех других. Это классический пример на самом деле. В чем состоят грехи этого царя Яровама? Мы должны понять, с чего он начинает. Начинается установление двух золотых тельцов в Дане в Бершеве. Одного золотого тельца ему не хватает. Для того, чтобы сказать народу, что незачем вообще-то идти в храм. Первый храм, существующий храм, действующий. Там служение совершается. И там первосвященник с его вот этим... судебным наперсником, там это Кошен-Мишпат, там находится Урим Ветумим, пророчество есть. Иеробам настаивает на том, что вообще-то намного удобнее будет служить якобы Всевышнему, ну вот так, для в качестве наглядных пособий два тельца своих, Дан и Бершев. Что еще делает Иеров? Он не отказывается праздновать, собирать праздники, о которых речь идет в той. Уже объясняют толкователи удивительным образом. Не может Иеровам сейчас перечеркнуть Тору и сказать, что мы будем жить иначе. У нас будут свои государственные праздники. Нет, он так не говорит. Он поступает иначе. Он переносит первый праздник Суккот на месяц дальше. В Хишване будем праздновать. Да, поставим Суккот, будем, возьмем, собственно, вот эти четыре вида растений. Все у нас будет по правилам, только на месяц позже. И что произошло? Нарушен порядок. На первый взгляд, ну что он такого сделал? В Торе мы находим, что если, когда приносят жертву Песах, по уважительным причинам, человек находился в состоянии нечистоты, то есть то, что мы называем Песах Шени. Возможно, через месяц, а спустя месяц, в месяце Ияр, а не в Нисане, эту жертву совершили. Там тоже будут очень важные какие-то действия. Правда, не нужно будет убирать. Но мы сейчас делаем это чисто символически. Тоже отмечаем то, что называется Песахэ, Песахши. Что Яровам говорит? Что произойдет, если мы внесем свои коррективы, свои изменения. В Северном царстве праздник Суккот мы будем праздновать в следующем месяце, а не так, как в храме. То есть цель понятная на самом деле. Якобы автономия. Мы будем устанавливать свои какие-то правила, свои законы. И вот тут начинается то, что впоследствии, к сожалению, завершится невероятная трагедия. Якобы все на своих местах, только на месяц позже. Изменили порядок. По сути дела, есть алфавит, связанный с сотворением Торы, сотворением мира, сотворением Торы. А Еровам берет на себя смелость, дерзость, наглость, как захотите. Определить это свой алфавит. И тут это начинается и завершается, разумеется, то, затем, о чем мы уже говорили, ссылаясь на мудрецов, почему наказание в алфавитном порядке? Потому что грех был тоже против этого алфавитного порядка. То есть появляется хурбан вот в этом алфавите. Появляется разрушение, не физическое, не материальное, которое повлечет за собой вот эти страшные, страшные последствия. Что самое страшное в том, что произошло, кстати, нас предупреждают это в Пятикнижии, нас предупреждают это. Моше повторяет это Хумаш Дворим. Сейчас перейдем мы к чтению этой пятой книги Торы. Это галут, это изгнание. Удивительно. Когда впервые в Торе говорится об изгнании? Самое неожиданное место. Это Всевышний заключает с Авраамом этот завет, который называется Брит бейн аптарим. Это завет между частей рассеченных животных. И там, помимо того, что Авраам видит, понятно, что он видит это пророчество, он также слышит в пророчестве сказанное. Когда кигер язар эха беэрец ло лаэ, ваавадум ваинум отам арба меот шана. Знай, сейчас повернемся именно к этим двум словам, что пришельцами будут потомки твои на земле ненадлежащие и будут угнетать их, порабощать их. Появляется впервые вот это понятие «ядоатеда». Объясняют нам мудрецы, объясняют нам толкователи. Это удивительное объяснение. Мидраш, это Берешит Раба. Объясняют так. Яда, первое слово, ше анимехлан, Всевышний говорит. Я их подверг разобщению, вот этот пизур, это рассеяние. Ты даши анимехапцам. Знай, что я их соберу. Слово ядоа, это, в принципе, нужно было бы перевести как знать. Сообщение определенное. Тогда в будущем времени я их подвергаю рассеянию, я их беру. Я доа, что они мешают дам, תדע שאני גואלה. Знай, что они будут порабощены. И знай в будущем, что я их избавлю. Названы три момента. Один из них не хотела на нем останавливаться, потому что он потребовал бы развернутого объяснения. Вот это я дуа мы есть какое-то понятие, которое действительно очень долго нужно будет это объяснять. Машкин – это залог, это заклад. Знаю, что я их буду. Они окажутся в состоянии рабства, они окажутся состояние вот этого залога, но Всевышний Аврааму уже сообщает. Нужно понять. Так объясняет Маараль из Праги, что Ядоа – это сообщение, это весть определенная. Но из этой вести, а весть очень тяжелая. Это рассеяние, это порабощение, состояние тяжелейшее, которое впоследствии мы знаем. Это не только изгнание в Мицраиме, но это и впоследствии. Но мораль из Праги говорит удивительную вещь. У него в нескольких местах это появляется. Что вытекает из вот этого ядоа? Вытекает теда. Знай в будущем, что это избавление. Это нужно обратить внимание. Я должна буду, не знаю, насколько мы успеем, что успеем. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что буквы, составляющие слово «галют», или гола, то есть изгнание, рассеяние, вот это те же самые буквы, которые составляют слово геула. Разница между галут и геула в одной единственной букве. Это буква алеф. Буква алеф от Всевышнего. Это анухи ашем элокеха. То, с чего начинаются собственно, вот эти 10 заповедей на скрижале. И то, что мне очень нужно сейчас, чтобы мы на это обратили внимание, это вопрос актуальный. Почему мы ждем прихода Машиаха? По сути дела, мы ждем того, что Всевышний явит нам себя. В наших земных понятиях, да, придет Машиах. Да, он будет вести войны. Да, он одержит победу. Он построит храм, так как Шломо построил храм. Но третий храм разрушен не будет. Никогда. Уже отдельный вопрос, о котором Рамбам замечательно говорит. Ну вот когда Рамбам, им сформулированы 13 принципов веры. Это не те, которые, не та формулировка, которую мы найдем у себя в Сидуре, но смысл то. Там Рамбам говорит: «Ани маамин беэмуна шлема бевият ха-машиах». Верю беэмуна шлема, полной верой. Всецело. Приход Машиаха. Да, Апан пишет Митмаамея, несмотря на то, что он задерживается. Он задерживался и при жизни Рамбама, он задерживается и при нашей жизни. Бехольем ахакелоше яво. Это та формулировка, которую мы находим с вами в Сидуре. многие обращают внимание на то, что у Рамбама это выражено несколько иначе. И почему в Сидуре мы находим такую формулировку? Вот по какой причине. Есть удивительный мидраш, который говорит о том, какие вопросы задают душе, когда она предстает на суд после смерти человека. Один из этих вопросов цепитал Иисуса. Ждал ли ты избавления? Оказывается, вот это, несмотря на то, что он задерживается, как в Сидуре сказано, бехольем, каждый день, не раз в году, не тогда, когда будет мне почему-то плохо, а каждый день я буду ждать его. Буду ждать, пока его прихода. На самом деле отправной точкой является вот то объяснение, которое мы находим с вами у мудрецов. Старый мидраш, сборник мидрашей, который называется Берешит Раба. Есть два знания. Это знание, что будет изгнание, будет рассеяние, будут испытания. И знание также, что будет избавление. Это избавление, срок его, во многом зависит от нас. Есть, разумеется, конечный срок избавления, который от нас не зависит. Но до наступления этого конечного срока от нас зависит очень много. А что значит каждый день знать, каждый день ждать прихода Машиаха? Это совершенно другой образ жизни и другой образ мысли. Об этом нам говорят мудрецы. Рассматривая это понятие галют, нам объясняют следующее, что тут есть три составные части, которые действительно были изначально названы Авраамом. Что это за, что, чем отличается изгнание? Первая составная часть, то, что называется овдана маком, мы не только физически, разумеется, мы и душевно, мы и духовно связаны с тем местом, которое называется Эрец Исраэль. Это не только государственность, разумеется, храм, это то, что нас объединяет. Это то, в чем нуждаемся не только мы, но нуждаемся весь мир, хотя мы должны это понимать, весь мир явно это не понимает. Вторая составная изгнания – это шиабуд, это порабощение, это то, что было в Египте, то, что было, к сожалению, впоследствии. Третья составная часть изгнания – это рассеяние. Мы не находимся, это мудрецы очень четко говорили. Если бы нас. Кстати, галут это всегда против нашей воли. Это против воли тех, кого изгоняют. Это очень важный вопрос. Что такое рассеяние? Что такое пизур? Это когда мы рассеяны по разным местам, и нет единства. Когда нет единства, я вам напоминаю то, о чем мы говорили с вами на первом нашем уроке. Когда нет единства, это называется хурбан, называется разрушение. Единство – это хибур между нами, Разъединение – это хурбан, это разрушение, это крах. То, что мы сейчас наблюдаем, к моему сожалению, это мы находимся здесь, на этой земле, слава Богу. Мы ждем прихода Машиаха. Но вот та разобщенность, и те конфликты немыслимые, которые происходят у нас на глазах, мне, честно говоря, страшно произнести это слово, но это определенное разрушение. Что объединяет нас? Это только вера во Всевышнего, только Тора, только исполнение заповедей. Вот это фактор, объединяющий нас. Что нас сохранило в нашем изгнании, в нашем рассеянии? Только Тора. Там, где не было Торы, там, где мы не чувствовали присутствие Всевышнего, это Ашгаха, там, где мы не чувствовали, что Шхина с нами в изгнании. И там есть явление, о котором мы только можем упомянуть сейчас, а говорить мы явно не сумеем. Это называется ассимиляцией. Это самоуничтожение, которое сейчас происходит, к сожалению, на наших глазах. Но мы к этому еще вернемся, Безрат Ашем. Маораль из Праги удивительным образом говорит, что без Ядоа, то есть без Галута, без вот этих испытаний, без вот этих трагедий, не будет Теда. А Теда – это избавление. Он говорит это немножко таким образом, что без порабощения не будет выхода на свободу, без изгнания не будет избавления в полном смысле этого слова. Когда мы с вами видим то, что происходило в Мицраиме, это наше первое изгнание и наш исход из Мицраима, мы увидим также, как говорят нам мудрецы, каким будет окончательное избавление. Вот что хотела я все-таки все действительно до очень важных моментов мы за неимением времени не сумеем дойти, но я все-таки хочу вам напомнить один мидраш, который всем вам известен. Когда Моше пытается, пять раз пытается отказаться от того, что Всевышний его посылает в Мицраим, Моше говорит о том, что он недостоин, указывает на свой дефект речи. Кстати, есть такой момент, когда Моше спросит, вот я приду к ним. Он уже идет. Вот я приду к ним. И они спросят меня, как имя его. Всевышний дает интересный ответ. Ответ Экье, Ашер Экье. Я буду, как буду. Это одно из очень важных, интереснейших имен Всевышнего. Даже мы не сможем с этим разобраться, но Мидраш я вам все-таки напомню сейчас еще до конца. Объясняют там толкователи, объясняют мудрецы, Раши цитирует этот Мидраш. Я буду с ними в этом изгнании, в Мицраиме, во всех тех бедах, которые там будут, как буду с ними и в других изгнаниях. То есть беды еще впереди. И в Мидраше Моше говорит Всевышнему, достаточно им этой беды. И Всевышний с ним соглашается и говорит ему, скажи им, Экье, я буду. Удивительный момент. Да, прошло примерно 3,5 тысячи лет после исхода, ну, немножко меньше, после исхода из Мицраима. Прошло почти 2000 лет после разрушения второго храма. Мы должны это помнить на самом деле. И ждать прихода Машиаха каждый день. Но не только в том, что да, вот в конце молитвы утром мы произнесем вот эту фразу. Вот это ожидание, оно не противоречит нашим обычным будничным занятиям. Оно просто наполняет смыслом все то, что мы делаем. Оно наполняет смыслом нашу молитву, оно наполняет смыслом наше изучение Торы. Это очень важно. Если у меня еще будет возможность, я надеюсь, что я вам покажу еще несколько моментов, которые имеют прямое отношение к свитку Эйха. Но прежде всего нужно понять. Вот этот алфавитный порядок в перечислении наказаний страшнейших. Мы об этом еще поговорим. В известном смысле есть только один единственный сбой, о котором тоже мы должны будем говорить подробнее. Это знаменитое поставили П, букву П перед буквой Айн. П – это рот, Айн – это глаз. Очень надеюсь, что мы это сможем рассмотреть с вами при следующей встрече. Практически то, с чего мы с вами начали. Почему наказаны в алфавитном порядке? Потому что Тору нарушили в ее алфавитном порядке. То есть есть какой-то сбой в этом очень важном, очень значимом порядке. И отсюда беды. Но мы должны также знать, что в этих бедах есть искупление. Разумеется, мы желаем друг другу только самого светлого, самого хорошего. Мы желаем себе того же. Мы просим у Всевышнего благословения. Если мы поймем хоть в какой-то мере вот этот очень страшный свиток, свиток Эйха, очень надеюсь, что нам удастся и избежать ошибок, и исправить те ошибки, которые уже совершены. Я не знаю, я не вижу у себя на мобильном, простите, если Даниэль будет так добр, и если есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. У нас есть еще несколько минут. Вы видите какие-то вопросы?
Да, Рабанит. Да, спасибо огромное. Вот Ханна задает такой вопрос. Распад царства Шломо. Также можно ли это назвать хурбаном?
Однозначно да. Хотя храм стоит на своем месте. Правда, большая часть, к сожалению, населения туда не приходит. Все повторяется. Я хочу вам напомнить начало книги Шмуэля, когда скиния как будто бы доступна для всех. Но туда, как вы помните, описание очень необычное, как туда Элькана со своим семейством отправляется, и почему это так необычно, а препятствия. По сути дела, вот те условия, не только физические, не столько физические, а духовные, которые возникают. И вот то описание начала книги Шмуэля, и действительно раскол царства это определенно можно назвать курбан. Несмотря на то, что храм существует, служение там совершается. Но те трагедии, те грехи, те преступления, которые происходят, вся книга судей, разумеется, простите, вся книга царей, да, эта оговорка была тоже правильная, вся книга судей, об этом речь идет. Это до строительства храма. Да. Разобщенность всегда является разрушением. Единство, кстати, вы помните этот, опять же, известный мидраш, что Тора дана нам тогда, когда было единство. Вот этого и ханшам Исраэль. Если раньше и впоследствии это будет Ваихану и расположились станом, то вот там у горы Синай, это в единственном числе, то, о чем мудрецы говорят, вот это единство как один человек, вот это единый порыв. Все являются пророками, правда, каждый на своем уровне, но все там находятся, все воспринимают это. Это хибур, это соединение. Все остальное, простите, представляет собой курбан. Есть еще вопросы?
Да, Рабанит, спасибо большое. Еще Ханна задала такой вопрос. А можно сказать, что мы еще в Галуте, или то, что мы уже на этой земле, означает начало Геулы?
Обратите, пожалуйста, внимание, что возможность избавления, в конечном итоге и начало избавления, как ни странно, оно в самом эпицентре беды, в самом эпицентре трагедии. Когда мы говорим о разрушении второго храма, мы также говорим, что Машиах родился когда? Вот тогда. Есть удивительные мидраши, которые об этом говорят. Возможность избавления. Это подход морали из Праги. Она в эпицентре трагедии, в эпицентре разрушения, если мы это поймем. Если поняли бы тогда, при разрушении первого храма, при разрушении второго, да, была возможность избавления намного-намного раньше. А исходя из того, что мудрецы нам говорят, то 6 тысячелетий этого мира делятся так. Первые 2000 лет до дарования Торы, это называется Тогу. Да, хаотичное состояние мира, когда мир существует при условии, что будет получена нами Тора. Следующие 2000 лет называются Тора. Фактически мы получили это не в начале вот того, тех 2000 лет, но в другой момент. А последние 2000 лет называются Машиах, Биата Машиах. На этом основании мудрецы делают вывод в свое время, среди них Раби Акива, что избавление возможно уже тогда, ну, Раби Акива – это следующее поколение после разрушения храма. Период катастрофический. Раби Акива верит в то, знает, что Бар Кохба может быть Машиахом. Это не состоялось. Практически начало избавления, потенциал избавления, возможность избавления – это примерно 2000 лет тому назад, по сей день. И есть возможность у каждого поколения, чтобы при нем был восстановлен храм. Ну, то, о чем мудрецы говорят. Поколение, при котором храм не был восстановлен, должно считать себя, видеть себя поколением, в котором храм этот был разрушен. Это те вопросы, которые Хана задает. Я понимаю, что время мое истекло. Я только хочу пожелать вам Шаббат шалом. Хочу пожелать вам Ходеш Тов. До субботу мы Мерката Ходеш. И месяц, который мы называем Менахем Ав. Дай Бог, чтобы было истинное утешение в этом месяце. А настоящим утешением, разумеется, может быть только окончательное избавление и приход Машиаха. Всем самого доброго и до встречи.
Спасибо огромное, Рабанит. И, Ора, я видел ваш очень интересный вопрос. Я передам этот вопрос Тиферет. И, может быть, Тиферет передаст его Рабанит на следующем уроке. Уже можно будет на него ответить.
Буду очень рада. Буду очень рада. Всего самого-самого доброго. И я, честно говоря, не знаю, как выйти сейчас. Это мое незнание. Я надеюсь, что вы меня сможете отключить сами.
Да. Все хорошо. Мы сейчас
сделаем. Всего самого доброго, Шаббат шалом. До свидания.